Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию на Рутуб-канале «Говорит Москва». Трансляция на Ютуб-канале временно заблокирована. А также во время эфира можете поговорить с нами по телефону плюс 7-495-73-73-948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Александр Сладков с нами на связи из Донецка. Саша, добрый вечер.
Добрый вечер.
И я сразу представлю нашу гостю, если ты позволишь. Алина Лип, журналистка из Германии, которая сейчас постоянно живет в Донецке и работает там как военкор. И рассказывает гражданам Германии о том, что действительно реально происходит в Донбассе.
Добрый вечер.
Да. Приветствую. Ну, мы с Алиной встречались.
Да, да.
Да, привет, Саш.
Привет, привет, привет.
Саш, ну, мы, наверное, большую часть посвятим программе, ну, разговору с Алиной, но сейчас хотелось бы нашим слушателям, наверное, все-таки узнать вот ситуацию на данный момент. Сейчас передают телеграм-каналы, что Донецк опять обстреливают. Что сейчас происходит?
Да, две точки У тактические ракеты сбили над Макеевкой, но это фактически
это сейчас...
Донецк, город-спутник. В небе были гром и молния, и посыпавшиеся осколки. Ну, видимо, куда-то она подлетала с севера в центр Донецка, но ПВО среагировало безукоризненно.
Угу. Без Мариуполя какие последние вести?
Ну, в Мариуполь кольцо сужается, и боевиков Азова и боевиков вооруженных сил Украины выдавливают на промышленные территории, где можно уже более маневренно применять огневые средства, то есть бить из пушек, пускать какие-то снаряды специальные, которые выкуривают из бетонных укрытий боевиков. Применять авиацию более интенсивно. Поэтому дело пойдет сейчас побыстрее немножко.
Ну, в общем-то, там, наверное, уже практически процентов 40, если так смело говорить, уже зачищены, или чуть больше.
Я думаю, побольше. Я думаю, побольше. И участвует морская пехота Российской Федерации, морская пехота ДНР, 9-й полк. Участвуют отряды внутренних войск, МВД ДНР, армия ДНР, участвуют милиционеры Донецкой Народной Республики, которые, ну, отряды СОБР, быстрого реагирования, ССО. Ну, они молодцы, они дерзко очень действуют. Вообще, честно говоря, я был на стороне людей, которые отводили в предполагаемой подобной ситуации, я не имею в виду Мариуполь, а вообще специальную военную операцию для народной милиции и других силовиков Донбасса, отводили роль, ну, больше таких охранных структур, которые бы стояли на перекрестках, на блокпостах, охраняли бы какие-то важные коммуникации, стратегические регионы. Но на самом деле это люди, которые сегодня в авангарде решения задач специальной военной операции на территории Донбасса.
Ну вот сейчас мне...
Они крутые.
Угу. Сейчас еще можно вот читать такую информацию, что достаточно горячо вот в районе Песок, вот в ту сторону от аэропорта, вот та, как ее сказать, конгломерация боевиков ВСУ.
Ну... Всегда было горячо. Я забыл упомянуть чеченских наших, наших братьев, которые участвуют в штурме Мариуполя и участвуют в освобождении Мариуполя, и участвуют в действиях на территории ЛНР. Не надо уподобляться людям, которые говорят, что они себя только пиарят. Отстаньте от чеченцев. Они воюют точно так же, как все остальные. Также получают ранения, также гибнут и также выполняют задачу, поставленную Владимиром Путиным здесь, на территории Донбасса, ну, и в том числе еще там, на Украине.
Да,
кровь... Значит, Пески. Пески да. Хорошо укреплены. Пески, Карловка, Красноармейск, идущий дальше. Это серьезные укрепления, особенно выделяется из них два таких мощных форта. Это Муравейник-1, Муравейник-2, малый и большой. Это такие терриконы, которые прорыты и изрыты все внутри, которые трудно, казалось бы, или кажется, разорить, используя, ну, обычную артиллерию, обычные системы залпового огня, реактивные снаряды, но есть еще необычная артиллерия и необычные огнеметы, термоболические снаряды. Противник должен об этом помнить и знать. Есть еще бомбы специальные, ФАР-500, есть и 9-тонные бомбы, да, и они стоят на вооружении у Российской Федерации. Прошу это учесть при решении, сдаться или не сдаться.
Ну да, еще есть сюрпризы, кроме кинжала, который недавно был применен по ряду объектов.
Давай я к
Алине. Значит, вот что я хочу сказать. Наши слушатели, которые только вот по радио, они Алиночку не видят. Вот те, кто может наблюдать трансляцию в Рутубе, они видят, что передо мной сидит очень симпатичная, миниатюрная девушка, которая приехала из Германии в Донбасс рассказывать своим соотечественникам о том, что там действительно происходит. И вот у меня такой вот вопрос, Алин, к тебе. А почему вот ты на это решила все-таки? Почему вот, ну, много же есть активистов, допустим, вступить в движение Греты Тунберг за экологию, да? А почему Донбасс?
Потому что... Для тех, которые меня не знают, я наполовину немка, наполовину русская. И для меня вот именно эта ситуация сейчас, это как война между моими странами. И мне это очень больно. И я очень хотела что-то делать. И как раз получилось так, что летом в прошлом году я со знакомым, который из Донецка, поехала туда просто смотреть своими глазами, что там действительно происходит, потому что я это сама не поняла, почему там уже 8 лет идет война, и как-то не кончится, хотела это понять. Потом я заметила, что в Германии вообще ничего не рассказывают, прямо оттуда там нет кадров, как выглядит Донецк. Потом я поехала в серую зону, где каждый день стреляют, да, и тоже оттуда вот, там нет информации, нет кадров. Никто рассказывал, что там каждый день украинская армия обстреливает мирные жители. И я решила там остаться, потому что я там была единственная немка, которая это увидела и хотела что-то делать. Создала свои каналы на немецком и русском, кстати. На Телеграме.
Да, и... я видел твой Телеграм-канал, там и по-немецки, и по-русски дублируется.
Да. Называется «Neues aus Russland».
Да, но наши слушатели, наверное, так сходу это не схватят. Я могу сделать так, что я на своем Телеграм-канале «Вергасов Плюс» просто дам ссылку на твой канал, и они смогут там прочесть. Да,
и потом начала военная операция, и мы... случайно с Сашей познакомились, несколько раз ездили вместе на фронт, и, ну, там именно в эти освобожденные села, и я просто с камеры пошла там к жителям и спросила, ну, как вы здесь пережили последние дни, вы довольны, что, ну, Россия пришла, можно так сказать, да, и все то же самое ответили, вести, что да, это было просто ужасно последние недели, но тоже последние годы, ну, под контролем украинцев. И это такой контент на Западе вообще никто не показывает, потому что нет западных журналистов на Донбассе. Ну, практически нет, особенно из Германии.
Ну да, «Арти» закрыли.
Ну да, «Арти» закрыли, но...
А у тебя есть какая-то обратная связь с твоими подписчиками? Они как-то оставляют свои отзывы, ну, о твоей работе, о той информации, которую ты им передаешь?
Да, есть большое. Мне очень много людей пишут каждый день, даже длинные письма, где пишут: «Спасибо большое, ты открыл мне глаза, я ничего не знал о том, что происходит на Донбассе». Здесь совсем наоборот рассказывают, и они все благодарны и в шоке просто, потому что я делюсь, ну, из каналов, из донецких каналов тоже очень много материала. Вот эти жесткие кадры, что там дома разрушили, и люди плачут, и это, конечно, для них взрыв в голове, потому что это совсем другое, чем в наших СМИ показывают.
Саш.
Да.
Твоя очередь, спроси у Алины. Или ты слушаешь наш разговор? Я могу и продолжить.
Алин, а как ты находишь наших мужчин донбасских? Вот говорят, женщины красивые, но как мужчин находишь?
Как мужчин нахожу? Нет, я просто, я все время работаю, нет времени для мужчин.
Нет, ты как их представляешь, как бы ты их могла описать? Как, чем мужчины Донбасса отличаются от мужчин Германии? И небольшое, мне кажется, но важное замечание. Ты говоришь, мои две родины воюют. То есть мы не воюем с Германией. Пока.
Пока.
Поэтому у меня там много друзей живет. И я очень бы не хотел, чтобы взвешенная, одна из столпов европейских страна, Германия, была бы противником. Напротив, исходя из того, что Владимир Путин понимает Германию, равно как понимает язык, наверное, такого не будет. Вот. Но, тем не менее, вернемся к мужчинам Донбасса. Чем они отличаются от современного европейского мужчины?
Очень интересный вопрос. А на самом деле, донецкие не сильно различаются от российских, так что я сейчас говорю о, ну, как сказать, донецких и российских, хорошо. Ну, если сравниваешь, сразу можно сказать, что в России или в российском пространстве мужчины больше как джентльмены, они платят в ресторанах, они открывают тебе дверь. И вот такое поведение уже давно нет в Германии. Конечно, иногда бывает, но в основном нет. Особенно я помню несколько случаев, когда я много путешествовала с большими чемоданами, да, и в России каждый мужчина, который проходит мимо, сразу помогает. А в Германии, как я мучилась уже с чемоданом, и никто не предложил помочь. Это реально так. Они как-то в последние годы особенно изменились, стали больше, как сказать...
Инфантильные?
Я думаю, на русском слово, да, более женское, как тряпка.
Нет, почему? У нас... нет, ну, немцы, в моем понимании, те самые немцы, которых я знаю, особенно футболисты, те, которые, и спортсмены, те люди, которые посвящают себя боксу. Нет, очень интересные ребята. Вообще немцы, конечно, это рыцари по сути своей. Может быть, пока что это немножко... Чуть-чуть вот эта вот современная идеология чуть подточила этот камень, но я думаю, все вернется.
Ну, конечно, есть исключения, без вопросов.
Галим Маратович,
ты знаешь, да, ты знаешь, мы вот до эфира разговаривали с Алиной, и ну, вот что интересно, аудитория ее телеграм-канала, я сейчас запамятовал точно цифру, ну, там 70 или 65% были бы не против вообще уехать в Россию, да? По-моему, ты так говорила.
Не, я спросила, потому что несколько немцев мне написали, они бы хотели, чтобы Россия дошла до Берлина.
Нет, нет, это исключено.
Не, я просто рассказываю, что мне пишут. Мне просто так написали, они это бы хотели. Я потом сделала опрос и написала, это была шутка, или вы реально бы хотели, всерьёз, чтобы Россия дошла до Берлина. И 73% ответили, да, мы всерьёз бы хотели, что Россия убрала наше государство. Это, конечно, мои подписчики, которые как-то связаны с Россией, интересуются, да, и это не репрезентативно.
Конечно, да, я бы не хотел. Мой дед участвовал в Великой Отечественной войне, 1 и 2, и мой дед служил в Германии, мой дед потом служил в Киеве, полностью разрушенном после войны, восстанавливал этот город, обеспечивал безопасность восстановления, я имею в виду как военный, как летчик. Поэтому у нас в Германии более приятные воспоминания все-таки связывают.
Германия прекрасная страна, конечно, и классные люди, порядочные, хорошие, в принципе. Просто мне показалось, что особенно последние 10 лет там просто действует очень-очень сильная пропаганда, которая не всегда правду рассказывает немцам. И поэтому они часто как-то думают, что они правы, но на самом деле они просто не в курсе о том, что на самом деле происходит.
Алин, я наблюдал за тобой во время работы твоей в Анадоле, в Старогнатовке и в других населенных пунктах, едва освобожденных от боевиков вооруженных сил Украины. Слушай, мне кажется, что ты лишена чувства страха. Для тебя главная суть, до которой ты пытаешься добраться. Вот знакомо ли тебе это чувство страха или нет все-таки?
Нет, как-то нет, если честно. Просто один раз, когда я вышла из машины, впервые была на фронте, и совсем рядом был выстрел. Это было, конечно, я была не привыкла. Это меня немного напугало. Но кроме этого, я тоже была в аэропорту, и они совсем рядом стреляли, и мне это как-то не мешает. Я не знаю почему, не чувствую страха.
Я прошу прощения. А вот с кем ты дружишь в Донецке? Кто твои друзья, иностранцы или местные?
Оба. Я познакомилась, кстати, с многими иностранцами, которые, как я, как-то приехали и остались из разных европейских стран и из США. Очень интересно. Там очень много таких людей, да.
А вот в своей работе ты в первую очередь о чем хочешь рассказать вот своим подписчикам, вот когда ты там находишься? В первую очередь на что обращаешь внимание?
На людей, на то, что простые люди тебе рассказывают, потому что немцам не интересно, что Путин говорит, они думают, что это пропаганда. Но если показываешь просто случайно какой-то человек, которого ты встретишь, да, им они верят. И это очень-очень сильно делится, перешлют вот такой контент очень сильно. И убедить людей, что, там может быть другая правда, чем та, которую в Германии показывают.
Просто понимаешь, сейчас такое количество фейков, и они так мастерски сделаны. Как сделать так, чтобы донести до своей аудитории, что это действительно правда, а не подстроенные, не актеры какие-то, не компьютерный монтаж какой-то?
Кстати, это очень важная тема. И, кстати, как я считаю, это было, я не хочу не критиковать, но как Арти, например, действовал, для немцев нужно другой стиль, чем в России. В России вот сюжеты очень часто быстрые, громкие, много цветов. И в Германии это для населения не подходит такой стиль. Они не привыкли к этому. И для них такой контент в таком стиле – это как российская пропаганда. У меня был один случай. Я отправила монтажеру свой материал о детском доме в Докучаевске. И они красиво все сделали, но положили там грустную музыку в фоне. И такого я раньше не сделала. Я просто отрезала, ну, в начале, в конце, и положила в интернет, и все было нормально. Но когда я делилась этого ролика, да, был типа реакция совсем другая. Люди написали: вот это же российская пропаганда, вот такой грустный стиль, и это не может быть, это неправда, не может, вот такая реакция.
Ну, в принципе, в новостях нельзя подкладывать ни музыку, ни что, что-то, что должно было бы влиять на восприятие зрителя. Зритель должен воспринимать информацию. Музыку подкладывают, если это уже идет какая-то публицистическая, документальная, ну, как бы вот произведение, тогда там используются такие методы. В информации этого делать нельзя. Это всегда в Европе, да, я согласен, всегда в Европе воспринималось негативно.
Да, и чем меньше сделано монтаж, чем больше люди верят, что это настоящий, не фейк.
Да. Саш, ты хотел сказать что-то, Саш?
Я хотел сказать, что раньше на старых вестях нам запрещали делать панорамы. Да. И наезды, потому что такими возможностями не обладает человеческое зрение, человеческий глаз. То есть мы не можем глазом провести панораму, мы не можем наехать. У нас скачкообразное наступление, то есть мы чик-чик-чик, крупнее-крупнее. Это все делается моментально, поэтому мы привыкли, представители старой школы, делать не наезд на что-то, а укрупнение. То есть, кадр более крупный, план более крупный делать, крупнее. Вот. Это все зависит от понимания, восприятия человеком той картинки, которую мы делаем. И в том числе коптер, съемки с высоты. Человек не птица, он не может глазами птицы смотреть. Хотя, тем не менее, мы уже привыкли к камерам внешнего наблюдения, видеонаблюдения, и мы уже готовы их рассматривать как, собственно, часть нашего сознания и часть нашей возможности наблюдать за этим миром. Вот. Алин, слушай, а скажи мне, что самое главное в этой специальной военной операции для Донбасса? Вот что ты видишь? В чем основные ее задачи? Я не знаю, сейчас будет уже, наверное, пора новостей придет, да?
Да, это, наверное, мы уже сейчас, скорее всего... Вот.
Но я бы хотел, и обращаясь к Алине, чтобы она ответила на этот вопрос. Какая картина ей видится современности и происходящего в Донбассе сегодня в связи со специальной военной операцией?
Ну вот у Алины будет время подумать на ответ, потому что время будет, а сейчас у нас новости.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. У нас в гостях Алина Лип, журналистка из Германии, которая сейчас уже, она уже долгое время живет в Донецке и освещает события, которые происходят в Донбассе. Заскочила к нам в Москву. Еще раз напомню вам, что прямую трансляцию вы можете смотреть на Рутуб-канале «Говорит Москва». Трансляция на Ютуб-канале временно заблокирована. А также во время эфира вы можете поговорить с нами по телефону +7 495 73 73 948. Да? Честно говоря, мы здесь хором забыли тот вопрос, который ты, Алине, задавал перед новостями. Ты мог бы коротенько сформулировать еще разок?
Он очень прост. Как она видит ситуацию в Донбассе сегодня? Она же, Алина, позиционирует себя как военный корреспондент, поэтому военную ситуацию как она видит?
Что я вижу, это что донецкие и российские военные окружили сейчас, как котел, украинцы рядом с Донецком. И как я это вижу, если на карту смотришь, там, по-моему, 50% украинских военных сейчас находятся в этом котеле. Там именно рядом с Донецком, там, где Макеевка и так далее, будет последний бой. Я правильно поняла?
Ну, я не согласен с этим. Да, боеспособные части находятся, 50%, да, находятся под Донецком. Если рассматривать качество этих войск, то самые боеспособные части. 300 тысяч армия, 150 тысяч в Донбассе. Угу. Котла еще нет. Еще нет котла, не создан котел, не окружили их в Мариуполе. Да, а вот под на остальной территории Донбасса еще нет. Но, тем не менее, котел будет. И уйти уже не удастся, потому что уходить колоннами никто не даст, а в рассыпную, как тараканы, они будут долго идти. И тогда их просто перестреляют поодиночке. Mm-hmm. Проще сдаться, проще принять условия демилитаризации и...
Давайте на звонок ответим.
Давайте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Галим, Алина. У меня все-таки вопрос к героическому Александру Сладкову. Очень переживаю за вас, на вас объявлена охота. Это еще с самого начала операции спущенный так называемый приказ с высот Зеленского. Александр, вы профессиональный военный, имеете награды в том числе. Вы служили в том числе в Туркестанском военном округе, где я служил. У нас вот в войсках, когда мы служили по 2 года, я больше 2 лет служил по определенным обстоятельствам, бардачные годы конца 80-х. У нас, несмотря на жесткую очень дедовщину, на множество национальностей, у нас была дивизионно разбросана по пустыне, жарких пустыням около границ с Ираном, с Афганистаном. Несмотря на много национальностей, срок службы, я не знаю, разнарядка пришла или нет, почти перед самым выходом войск в конце 88-го года пришло... нам спустили написать рапорта, кто желает продолжить службу в Афганистане. Все без исключения написали, почти все, за исключением тех армян, которых потрясло землетрясение, их начали демобилизовывать. Я просто сейчас быстренько скажу. Ну, отсеяли прежде всего тех, кто прослужил меньше года. Вот я хочу спросить, почему у нас срочники не являются боеспособной единицей в помощи российской армии, ввиду того, что у нас не только демографические ежегодные провалы, связанные в том числе с мобилизационным ресурсом, но и к нам и Тайвань, и Южная Корея имеют территориальные претензии, как ни странно, оспаривая в том числе демаркацию и международные соглашения о демаркации границ Китая и Северной Кореи. И не считаете ли вы, что 1 год службы для нынешних современных войск, которые нам демонстрируют свое мастерство, слаженность и военно-техническое оснащение, это просто формальность?
Первое. Спасибо. Я что-то не слышал, чтобы на меня объявили охоту. Второе. Это меня не особо волнует. Второе. Владимир Владимирович Путин, наш президент, сказал, 1 год. Все. Третье. Для того, чтобы подготовить военного специалиста по военно-учетной специальности, 1 года достаточно. Реально. Но я сейчас выскажу свою точку зрения, в-четвертых. Солдат, который служит год, он постигает свой профессиональный уровень достаточно. А дальше он не растет социально, вернее, не растет в том социуме, в котором существует. Ведь дальше идут сроки службы, и они определены названиями какими-то там черпак, там фазан, дед. Дембель, речь я не веду о каком-то казарменном преступлении, а речь о том, что у каждого дембеля был свой молодой. Этому молодому он передавал свое мастерство, свое знание, он отвечал за него даже в неформальном смысле. Военнослужащие, которые служили более года, они назначались на должности сержантов, младших командиров. Они несли ответственность уже в большей степени, чем остальные солдаты, более младшие по призыву. То есть мы не даем возможность человеку взрослеть в армии и менять свой статус, который он перенесет, взрослый статус взрослого человека, на гражданку. Вот в этом плане, да, система хромает. Но, знаете, мы армию воспринимаем как защиту нашей Родины, и поэтому здесь больше нужно на профессионализм, конечно, обращать внимание. Ну, а потом президент сказал, значит, так и будет, и мы его поддерживаем.
Давай еще на звоночек ответим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Вы знаете, я в Советской армии не служила, мне как-то ближе Красная армия. У меня вопрос вот такой. Мы долго будем действовать в парадигме «мы хорошая, власть плохая» применительно к украинцам?
Не совсем расслышал в конце ваш вопрос.
Значит, для меня 14 числа, я уже говорила, после того, как взорвалась точка ООН на Донецком, ну, в общем, все как-то определилось. Как в свое время определилось очень давно, еще в 42-м. Мы долго будем действовать в парадигме «мы хорошие, власть плохая», применительно к украинским населенным пунктам, вообще применительно к Украине. Я устала, у меня больше сил нет. Там все хорошие, конечно, только плохая власть. А они все хорошие. Вот долго это будет?
Ну, моя формула «алигер ком алигер» вообще. На войне как на войне. И наполовиночку беременным быть нельзя. Надо все делать, чтобы не погибли мирное население. Но мы и в 45-м в мирных-то не особо стреляли. Гибли, да. Но для нас в 45-м году тоже не было целью уничтожить все мирное население Германии. Мы не стояли. Мы кормили людей. Мы делились последним. И война должна вестись по законам войны, ну, специальной военной операции. Вот и все. Тогда дело пойдет быстрее. Мне ближе мои солдаты, чем солдаты другой армии. Тем более армии противника.
Вот мы сейчас подошли так косвенным образом, но вот к какому вопросу, который хочу Алине задать. Алин, ну рассказывать, что такое нацизм девушке, которая выросла в Германии, наверное, ну, это тратить время. Вы все это проходили, вам все это рассказывали. И вот ты приезжаешь в Донбасс, и опять говорят о нацизме. То есть ты с этим сталкиваешься непосредственно. Вот у тебя были какие-то мысли по этому поводу? Ты сравнивала ли, допустим, то, что было в Третьем Рейхе, и вот то, что происходит сейчас на Украине?
Конечно, сравнивала. И я просто в шоке о том, что немцы это не понимают. Они даже поддерживают украинскую власть. Как это возможно? Это именно немцы. Как? И я это долго не поняла до того, как обо мне начали, ну, большие издания в Германии, ну, плохо написать, потому что им, конечно, не нравится, что я показываю здесь правду. И они вообще ничего не поняли. Они говорили: ну, это не может быть, что украинская власть, ну, националистическая, потому что сам Зеленский еврей. Значит, для них нацизм – это только против евреев, и им непонятно, что нацизм тоже, или, ну, фашизм может быть против и других народов, как россиян. Это для них непонятно, поэтому они это не видят так, что мы сейчас, ну, я бы даже сказала, это возрождение нацизма или фашизма, особенно в Германии, потому что большинство населения, к сожалению, поддерживает Украину и помогают, и я в шоке просто.
Ну, там, соответственно, работа идет из всех крупных средств массовой информации, разъясняют соответствующим образом. И поэтому, видимо, ну, головы просто забиты этой пропагандой, или, как сказать, правильно выстроенной, ну, правильной в кавычках, выстроенной информацией, чтобы воздействовать на умы простых граждан.
Да, да. Ну, конечно, это не Я бы сказала, может быть, 60% из населения так думают, но достаточно большое количество немцев хорошо понимают, что происходит, особенно восточные немцы, которые, ну, вообще, ну, это понятно, почему. И, кстати, я сделала еще опрос недавно у меня в канале. Я спросила, сколько из вас знали о том, что происходило последние 8 лет на Донбассе. 50% ответили, что они вообще ничего не знали. Это были мои подписчики, которые были заинтересованы в тему. Да? Значит, я бы сказала, население немцев...
То есть, если брать
где-то
в общем, 30%
то, да. или 20% даже только знали, что о том, что происходило там в Донбассе.
Ну, ты делаешь очень большую и важную работу, в том числе и для своих соотечественников, потому что, чтобы они ясно представляли, что происходит. У нас еще звонок, ответим давайте. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. А вот да. Скажите, ощущаете ли вы и ваши гости, что вот именно в это время, время такого вот возрождения национализма, не хватает таких вот, можно сказать, одиозных личностей, но как говорили, что это кровавые тираны, там прочее, как, например, Берия, Абакумов, Ежов, которые всех вот этих недобитых националистов и, так сказать, предателей из-за русской освободительной армии загнали в концлагеря так, что ближайшие 50 лет после Великой Отечественной войны, после победы нашей в Великой Отечественной войне, их было не слышно и не видно, они даже шепнуть боялись, все их, вот эти потомки, все те, кто остался там жив. Может быть, в этот момент нужно призвать вот такого рода деятелей, лидеров и создать те учреждения, чтобы в ближайшие 100 лет о них вообще забыли, как о явлении вот об этих всех бандеровцах, Шухевичах и всей этой недобитой мрази.
Ну, я, в принципе, поддерживаю ваше мнение. Я уж не знаю, правда, насколько надо Лаврентия Павловича возрождать, но... Есть определенные методы, по которым действуют компетентные специальные службы в борьбе вот с бандитским подпольем и так далее. На Северном Кавказе это отрабатывалось в начале этого века и довольно успешно отрабатывалось. Поэтому, мне кажется, здесь все зависит от того, насколько этим органам будут даны соответствующие указания. Саш, ну, что ты думаешь?
Я думаю, что насчет Берии и Абакумова это слишком. Это мое мнение. Насчет строгости закона, безусловно. Я за строгость закона. Без всяких компромиссов. Это два. И третье. Пятая колонна, с которой в том числе боролись Берия и Абакумов, услышав эти слова и чаяния наших слушателей, согласны мы с ними или нет, должны понять, что пятая колонна – самое опасное явление для государства. Даже не внешний враг, а пятая колонна. Это классика. И вот тут надо задумываться, если уж мы говорим о националистах, нацистах, фашистах, хотя я бы не ставил националистов. Почему я начал произносить термин нацисты в отношении ВСУ и тех людей, которые там с ними вместе воюют плечом к плечу? Это Азов, Донбасс, батальоны, Торнадо.
Да, запрещенные у нас в России террористические организации.
Да. Они все уже там давно повязаны одной кровью. Вот. А пятая колонна — это отдельная тема, и она тема нормативная, юридическая, демократическая, но тем не менее тоже все должно быть связано с безусловной строгостью закона.
Ну, как недавно кто-то сказал, не помню в каком телеграм-канале своем, что самое страшное не те, кто сейчас выступает из этой пятой колонны, а те, которые притаились и проявятся позже.
Ну... Я хочу сказать вам вот что. Сегодня в Донбассе делается история. Сегодня на Украине делается новая история, связанная с повышением с возрождением нашего государства, не за счет другого народа. Мы всегда выступали за повышение уровня безопасности, подчеркивалось в наших заявлениях нашего МИДа и президента Владимира Путина, и Сергея Лаврова, и остальных людей, которые представляют наше государство на международной арене, да и на внутренней, не за счет других народов, обществ и государств. Так вот, все происходило наоборот. Украина за счет повышения своего военного статуса и попыток угрожать нам, повышала свой статус вооруженный. То есть, как врага России. Они объявили себя врагом России, и статус их вооруженных сил, финансовый статус обеспечения стал расти. Вот. Мы не за это. Но, тем не менее, сегодня вот эта борьба с нацизмом, с этой кровавой идеологией, которую уже не приемлет ни сам народ Украины. Придет время, мы поговорим об этом. Не люди на освобожденных территориях Донбасса, они уже сейчас на эту тему высказываются. Мы делаем огромное дело, и, наверное, освобождение Европы, нашим примером здесь, на Украине и даже в самой России, примером послужит для остальных стран.
А что с Германией? Как ты думаешь, если там сейчас...
В Германии должна накопиться критическая масса. И Германия справится с угрозой внутренней. Там нет угрозы государству в плане политического направления, которое могло бы изменить строй государственный в Германии. Там нет угрозы. Но есть угроза идеологии, есть угроза философии Германии. А мы всегда называли в плане изучения философии немецкую классическую философию отдельно. И мы изучали ее отдельно. И Канта, и немецкую философию всю. Поэтому мне кажется, что Германия не даст себя угробить.
Ну, знаешь, если там где-то 20% только немцев понимают, что реально происходит, это довольно мало. И я не верю, если честно, что они проснутся, потому что им просто другое показывать, и они этим верят. Они даже начали запрещать русским зайти в ресторан, в больницу даже больше не принимали, одна больница больше не принимала русских. Вот такие истории сейчас происходят, это ужас.
Но юридическая система Германии настолько высока, я думаю, она справится с этими прецедентами. Это не незаконные вещи. Я думаю, что она справится. И мне так кажется.
Я надеюсь.
Нет, но мы русских ждем дома для того, чтобы решать большие важные дела, связанные с развитием нашей Родины, экономики, ее культуры, ее генерации новых каких-то правил и законов, развивающих наше общество. Мы ждем их, почему бы и нет?
Но мы ждем не только соотечественников, мы ждем и просто людей, которые хотят к нам переехать, иностранных специалистов. У нас на Руси это издавна было, когда приезжали из той же Германии, Швеции, Англии, люди селились здесь и заводили собственное дело какое-то. Потом уже сколько было потом знаковых, знаменитых родов, которые здесь вот шли от шотландских корней. У нас же этот писатель Лермонтов Михаил, это же потомок шотландского рода.
Это, кстати, очень большая проблема сейчас, что очень много немцев, даже коренные немцы, не русские немцы, хотят переехать в Россию. Но они им не получается, потому что получить разрешение на постоянное проживание в России, это очень сложно, если нет родственников здесь или ты не родился в СССР. Есть вот для таких людей исключения, да, но для коренных немцев это очень трудно. Даже получить рабочую визу, это ж, очень сложно.
Я хочу сказать, у меня там есть почти брат, а даже брат Инга Шмидт из семьи Шмидтов, которая жила у нас в Модино, папа военный летчик. Если ему понадобится угол в моем доме, он всегда есть у него, он должен знать. И всегда немцы, которые связаны с нами, они нам пишут. Мы от них не требуем какого-то мнения, мы с уважением относимся к их европейскому сознанию, но они всегда нам пишут. Мы с вами, и нам это очень приятно. Mm-hmm. Те немцы, которые знают нас, и знают нашу землю, и знают наши порядки, знают нашу душу, вот они... А потом я знаю немцев, которые воюют в Донбассе.
Да, ну есть такие, и особенно в Германии есть умные, успешные люди, которые бы хотели жить всю жизнь в России, но вот им не получается переехать. Это сейчас очень большой шанс у России принимать вот здравые силы Германии. Но, к сожалению, это слишком сложно для них.
Почему? Давай начнем движение за предоставление немцам возможности переезда в Россию.
Давай.
Все, договорились.
Но у вас будет возможность встретиться, потому что скоро Алина вернется в Донецк, так что вы там можете создать такую ячейку революционную.
Ну, ячейка у меня уже создана.
Нет, я имею в виду революционную, которая с общественной целью какой-то.
Вот это движение, оно очень интересное за переезд немцев в Россию. Нам немцы позарез нужны. Если они не нужны Германии прогрессивной, то нам они нужны позарез.
Слушай, я хочу в итоге...
В том числе и в армии.
Да, почему нет?
Я понимаю, когда было засилие немцев, и Ермолов, генерал, когда его император спросил, что мне для тебя сделать, он сказал, сделайте меня немцем, вот, которым все позволено. Вот. Но мы будем в рамках здравого смысла.
У нас минута до конца эфира, Саш. Я просто хочу задать последний вопрос Алине. Алин, вот сейчас Саша говорил о том, что большие исторические события происходят в Донбассе. Ты себя ощущаешь участницей этих событий?
Да, конечно, безусловно.
И насколько это, это тебя, я не знаю, дает тебе какое-то настроение определенное? Или наоборот, какие-то мысли возникают в связи с этим, не знаю... Легкая даже, так может, боязнь того, что там происходит. Очень коротко.
Мне это просто чувство, что это важно. Очень-очень важно. Важно, чем я могу представить себе.
Спасибо. Сейчас уже все у нас со временем. Я хочу сказать, что у нас в гостях была Алина Лип, журналистка из Германии, которая сейчас живет в Донбассе и освещает ход там событий, которые там, что там происходит. Всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков и Галина Вергасов. Алина, а тебе удачи.
Спасибо. Вам тоже.